Глава 5. Учение о реинкарнациях. Случаи воспоминания прошлых жизней. Теперь интересный случай воспоминаний из прошлой жизни. Привожу лишь для вашего сведения. Случай этот произошел в 80-х годах прошлого столетия и записан со слов участника. Одна помещица, проживавшая в имении Псковской губернии, на Рождестве с мужем и сыном поехала навестить знакомых в дальнее поместье. Выехали они чудесным ясным утром, рассчитывая еще до сумерек быть на месте. Но после полудня погода резко изменилась, поднялась вьюга, снег повалил хлопьями, скрылись дали, и в какие-нибудь полчаса дорогу совершенно занесло. Начало темнеть. Давно должны были бы доехать до назначения, а тут и признаков жилья не видать, и дорога стала полна ухабов, того и гляди, что вазок опрокинется. Ясно, что сбились с пути. Остановиться и переждать непогоду нельзя, ибо пурга точно даже усилилась и могла занести и вазок, и лошадей. Решили довериться чутью лошадей и пустить их отыскивать жилье. Умные животные точно поняли, подняли морды, повели ноздрями и прибавили ходу. Через час или меньше послышался отдаленный собачий лай, и скоро замелькали редкие огоньки. Вазок подъехал к каменной ограде большой усадьбы. На лай собак вышел сторож с фонарем и на вопрос, чья усадьба, назвал фамилию, прибавив, что владельцы в отъезде, за границей. Выяснилось также, что путники находились в противоположной стороне от своего назначения. Ввиду того, что было уже поздно, решили переночевать в усадьбе. Вызвали дворецкого и просили отпереть дом для ночлега. Но когда помещица вышла из вазка и взглянула на дом, тускло освещенный фонарями слуг, она вся затряслась и в ужасе воскликнула: «Никогда нога моя не вступит в этот дом! Страшные вещи происходили здесь!» И стала умолять мужа ни минуты не задерживаться в этом несчастливом месте. Муж и сын были крайне поражены и приписали нервность эту переутомлению, пробовали ее успокоить и убедить, что она заблуждается, ибо никогда никто из них не бывал в этих местах. Но она стояла на своем, и чтобы доказать им свою правоту, она сказала: «Я опишу вам расположение комнат и обстановку. Когда вы войдете в круглую красную гостиную, то над столом, стоящим у стены, вы увидите большой женский портрет в белом платье с цветами в руках. Портрет этот мой. Я была так, так несчастна». Конечно, муж с сыном немедленно пошли в сопровождении дворецкого проверить сказанное и скоро вернулись глубоко потрясенные, ибо все точно отвечало данному им описанию. После этого они, конечно, не стали ее убеждать ночевать в злополучном доме, и так как пурга стихла и даже выглянула луна, то, взяв с собой проводника, они решили вернуться домой. На Востоке подобные воспоминания нередки. В газетах можно встретить описание случаев, проверенных при многочисленных свидетелях. Наши местные газеты полны заметками о ярком случае, подтверждающем доктрину перевоплощения. Так маленькая 8-летняя девочка, проживающая в Дели, помнит свою прошлую жизнь. Дом ее отца, мануфактурного торговца, стал сейчас местом поклонения. Со всех концов Индии тянутся толпы посмотреть на эту девочку, которая в глазах их является воплощением Деви, богини. Ибо кто, кроме Деви, может помнить свои воплощения? Уже с 4 лет она рассказала о своей прошлой жизни, но родные не обращали на это никакого внимания, пока об этом не узнал бывший директор местной школы. Он настолько заинтересовался необычными данными, приводимыми девочкой, что решил их проверить. Девочка Шанти дала ему имя своего прежнего мужа и своих бывших родственников, также и название города, где она раньше проживала. Описала все достопримечательные здания его и также сообщила массу подробностей своей прежней жизни. Также, что она умерла вскоре после родов, когда родившемуся сыну было всего лишь 10 дней. Школьный учитель написал все это по данному адресу. И каково было удивление, когда пришел ответ от бывшего мужа. А затем и сам он приехал с сыном, которому было уже 11 лет, навестить свою бывшую жену. Девочка сейчас же узнала их и долго плакала, смотря на сына. Она упомянула несколько случаев из их совместной жизни, которые были подтверждены ее мужем. Также она сообщила ему, что в одном углу его дома, мутра, она закопала 100 рупий, чтобы принести их в дар богине, если ребенок, при рождении которого она умерла, выживет. Так как девочка настойчиво просила, чтобы ее отвезли в город, где она раньше жила, в ее прежний дом и к прежним родителям, то решено было исполнить ее желание. Но при этом все уговорились не говорить девочке, когда поезд подойдет к этой станции. Сопровождать ее собралась целая группа лиц, заинтересованных этим феноменом. Все имена их приводятся в газете. Конечно, как только поезд стал подходить к станции Мутра, девочка радостно узнала его и заторопилась. Затем была нанята Тонга, коляска, и вознице было сказано, чтобы он следовал указаниям девочки. Сопровождающие хотели убедиться, насколько она помнила местность. Девочка без малейшего колебания указала направление и все повороты, попутно отмечая те изменения, которые произошли за 11 лет, истекшие со дня ее смерти, и все они оказались совершенно точными. Доехав до тупика, она сказала, что здесь нужно слезть и пойти узким переулком, ведущим к ее дому. Среди толпы, пришедших на нее посмотреть, она сейчас же узнала всех своих родственников, называя их по именам. В доме она пошла в комнату, где были закопаны ее деньги, и деньги эти были тут же найдены. Газета приводит еще много подробностей, рассказанных ею, которые все были проверены. Девочка рассказывает также, что прежде чем родиться в Дели, она родилась в другом месте, но умерла 2,5 лет. Те же газеты отмечают еще один замечательный случай с крестьянской девушкой, имевшей место в Австрии. Девушка эта заболела сильной горячкой и по выздоровлении стала утверждать, что она испанка и раньше жила в Мадриде, где она была торговкой овощами на городском рынке. Но самое интересное – это то, что она вспомнила испанский язык и при этом не забыла немецкий и вполне сознает свое настоящее воплощение. Так сближение миров совершается на наших глазах, и много подобных детей с воспоминаниями о прошлых жизнях будут приходить на Землю. И в нашей местности мы знаем семью, у которой 5-летний мальчик постоянно твердит, что его родители не настоящие, и что раньше он был ламою и жил в монастыре. Часто этот мальчик убегает из дома в поисках монастыря, и неизменно его находят идущим с маленькой котомочкой за плечами в сторону Малого Тибета. В котомочку он складывает лишь священные книги. Первый случай описан в английской газете «Индии» от 29 ноября 1935 года под названием «The Civil and Military Gazette». Учение о перевоплощениях в первоначальном христианстве. С большим духовным удовлетворением читала я книги «Добротолюбие» и «Труды Оригена о началах». И несмотря на многочисленные поправки в них, нанесенные позднейшими ревнителями, диву даешься, как отошли наши церковники от первых чистых заветов христианства. И подумать только, что лишь в 6 столетии по Рождеству Христову на 2 Константинопольском соборе была отменена догма о перевоплощении. Так наслаивались ухищрения корыстолюбивых и малых умов, ставшие догмами для последующих поколений, уже не дерзавших думать самостоятельно, ибо время этот маг и волшебник преобразил осуждение приходящих и ограниченных умов в незыблемые основы и чуть ли не в божественные откровения. А сколько в Евангелиях утверждений о перевоплощении? Именно в словах самого Христа. Великий грех приняли на себя отцы церкви за изъятие из сознания вверенной им паствы этого закона высшей справедливости. Но и мы не менее грешны в своем пассивном попустительстве, в непротивлении злу. Отмена доктрины о перевоплощении в церковном христианстве. Если хотите, можно было бы упомянуть, что доктрина о перевоплощении была отменена лишь в 553 году по Рождеству Христову на Втором Константинопольском соборе. Таким образом, доктрина о предсуществовании души и ее последовательных возвращениях на землю стала ересью среди официального христианства лишь в VI веке по Рождеству Христову. До этого времени она была терпима и принята теми церковниками, которые были особенно близки гностикам. Евангельские свидетельства о законе реинкарнации. Вы пишете, что нет ничего удивительного, что Христос не нашел возможным сообщить эту истину, закон перевоплощения, неподготовленным человеческим умам прямо и открыто. Но мне кажется, правильнее было бы сказать, что хотя закон перевоплощения был краеугольным в каждой древней религии Востока, и, конечно, религия евреев не составляла исключения, но уже в дни Иисуса закон этот претерпел искажение от рук князей религии и сохранялся в своей первоначальной чистоте лишь среди отдельных сект. В Евангелиях, в словах самого Христа, мы имеем достаточно свидетельств о знании евреями этого закона. Так в Евангелии от Матфея, глава 17, стих 10-13, и спросили ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» И Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, и поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 1-3. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?“ Иисус отвечал: „Не согрешил ни он, ни родители его, но для того, чтобы на нем явились дела Божии“». Действительно, как мог слепой от рождения быть наказан за свои грехи, если бы не существовал закон перевоплощения? Есть еще места весьма ясные, но вам самим будет интересно их найти. Учение о реинкарнациях и социальные проблемы стран Востока. Вы пишете, что знание закона перевоплощения породило в восточном человеке неторопливость, неподвижность, инертность, спокойную созерцательность, что в окончательном результате дало медленный темп жизни, ее застой и мертвенность. Это не совсем так. Много иных причин способствовало этому застою. Конечно, суровая природа, суровые климатические условия, борьба с ними за существование, которые так закаляют и развивают силы человека, почти совершенно отсутствуют на Востоке. Именно климат и все условия благоприятствовали развитию созерцательной жизни Востока. Но главное зло Индии, приведшее ее к застою и вырождению, заключается не в знании закона перевоплощения, но в застывшей системе каст, которая с утратой истинного знания и с падением нравственности среди правящих каст превратилась в железные тиски, удушающие способнейший многомиллионный народ. Кто не жил в Индии, тот не может представить себе всего ужаса этого рабства. Сейчас в Индии, кроме четырех основных каст, существует столько же подразделений их, сколько вообще имеется занятий или профессий. Каждая каста ограничена всевозможными нелепейшими запрещениями, и чем выше каста, тем больше этих запрещений. Отсюда и наблюдаемое вырождение среди высших каст. Зная всю непревзойденную высоту их основных духовных учений, принимая в соображение все корыстолюбие и невежество большинства современной жреческой касты, все же трудно понять, как могла установиться такая нелепость, такая вопиющая жестокость, такая преступная чудовищность форм жизни. Но такова печальная действительность. Кроме системы каст, вырождению способствуют и ранние детские браки. Причем нередко можно видеть 9-летнюю девочку женою 60-летнего старика и уже матерью-калекою мертворожденного ребенка. Да, много чудес в Индии, но и много ужасов. Это как бы подтверждает закон: чем ярче свет, тем чернее тьма. Потому нигде вы не встретите такой духовности и утонченности, как здесь. Если бы этой прекрасной стране удалось излечить разлагающие ее язвы, то расцвет ее изумил бы весь мир. И признаки такого расцвета уже намечаются, ибо проснулась женщина Индии, сердце ее ближе страданий отверженных, потому ей суждено воскресить страну. Всегда рада буду помочь вам в случае возникновения каких-либо вопросов или сомнений. Труд ваш, столь ясно излагающий проблемы бытия, очень ценен, и мы надеемся, что вы будете продолжать писать в этом направлении. Ведь учение жизни дает столько новых, еще не затронутых тем. Радуемся и вашему умению пользоваться учением. Применяйте его свободнее и шире, ведь эти зерна даны на великий посев. Кроме того, многое дано в намеках и лишь слегка затронуто, а для широких масс требуется подготовка и более полное толкование для возможности восприятия. Изучение трудов Елены Блаватской помогло бы вам разобраться во многом. Карма и перевоплощение. При каждом новом воплощении мы получаем организм ограниченный, как по причине общего уровня человеческого развития, так и в силу наследственности предков, кроме того, еще обусловленный нашу кармою. Мы привлекаемся в ту среду, которая доступна нам именно по карме. Потому зерно духа нашего, несмотря на его многие накопления, может лишь частично проявляться в каждой новой земной оболочке. Можно наблюдать, как бывший музыкальный виртуоз в своем новом теле, в котором нет необходимой координации центров для особых музыкальных способностей, сохранит понимание и больше или меньшее влечение к этому искусству, но виртуозом он уже не будет. Параграф 464. Братство. Почему многое, собранное в чаше, остается на целой жизни закрытым? Это происходит по нескольким причинам, чаще всего по кармическим. Человек должен нечто искупить или чему-то научиться, и потому он рождается в условиях, не способствующих выявлению приобретенных им способностей, которые, может быть, послужили причиной его падения. И тем самым он должен будет воспитывать в себе новые и часто даже противоположные качества. Или же человек получает особую миссию, при которой слишком яркое выявление какой-либо приобретенной в прошлом способности лишь затруднило и даже помешало бы выполнению данной миссии, ибо могло увлечь его в ином направлении. Также нередко человек, связанный с сильными кармическими узами, рождается в определенной семье, но она не может дать ему организма, соответствующего всем его накоплениям. Вы знаете, что образ человека творится энергией всего человечества. Атавизм предков не всегда легко преодолеть. и потому высокие духи с большими накоплениями иногда не в состоянии получить подходящий им во всех отношениях организм. Наблюдаемая неуравновешенность или так называемые идиосинкразии часто есть результат такого несоответствия между духовными накоплениями и полученным инструментом. Музыкант-виртуоз вместо Страдивариуса получает скрипку, сделанную из жести. Психическая структура индивида и перевоплощение. Термин «сканда» встречается в философии буддизма. Буквально, сканды означают группы качеств, составляющих личность человека. Они делятся экзотерически на 5. Первое. Форма или тело. Второе. Чувство. Третье. Сознание. Четвертое. Устремление. Карма. Пятое. Познание. Имейте в виду, что не только каждое действие наше, но каждая мысль создает вибрацию, и именно эти вибрации и являются скандами. Так сканды образуют совокупность субъективного и объективного человека. Сканды, порожденные человеком, есть его неотъемлемое достояние, кармическое, которое сопутствует ему и в новой земной жизни. Кармические следствия прошлой жизни следуют за человеком, и человек в следующей жизни своей соберет все сканды или запечатленные им вибрации в астрале, ибо ничто не может произойти из ничего. Потому существует связь между жизнями, и новые сканды рождаются из прежних или их породителей. Так сканды складывают нашу карму или обратно, карма слагается из сканд. Помните, что в учении сказано о чаше накоплений. Значение земных воплощений. Жизнь есть сплошное испытание и утончение наших энергий и должна быть понята как исполнение долга и выучивание нового урока. Лишь в горниле жизни напрягаются и перерабатываются все энергии наши. Потому чем сложнее и труднее жизнь, тем и потенциал духа больше. Потому не будем огорчаться трудностями, но усмотрим новую возможность одоления их с великой помощью, приходящей в последний час. Каждое преодоление приближает нас к великой цели. Конечно, в тонком мире люди привлекаются и соединяются по симпатии, и там они избегают встреч с врагами. Люди могут применить там все ими накопленное на земле, но появиться там на новом приобретении знаний, если они не стремились к этому, находясь в земном существовании, почти невозможно. Но на земле, как в горниле, самые разнообразные энергии сталкиваются, притягиваются и уявляются на очищении и трансмутации в более совершенные или тонкие энергии под воздействием огня пробужденного духа. От таких столкновений и неожиданных соединений различных энергий нарождаются новые энергии, несущие новое творчество, новые возможности. Земля есть место испытания, искупления и великого творчества, место последнего суда, ибо тут совершается великий отбор. Запомните, родная, что только на земле мы можем приобрести и ассимилировать новые энергии или обновить состав своих энергий, буддисты сказали бы своих дхарм. Потому следует приветствовать каждое воплощение, но не избегать его. Если бы люди знали, как трудились величайшие духи, принимая на себя все самые трудные, самые тяжкие воплощения, часто уже им ненужные, но столь ярко необходимые для землян, для спасения их от уничтожения, от уловления в сети сатаны. Количество воплощений, необходимых для завершения земного цикла эволюции человека. Число воплощений, необходимых для совершенствования человека, для его дальнейшего продвижения или для заканчивания земного пути в эволюции, обусловлено его устремлением, волей и энергией. Энергия и воля – властители судьбы кармы. Для перехода на иную планету много условий должно быть принято во внимание, и все они должны быть выполнены. Нелегко переходить на другие планеты. И, конечно, только высокие сознательные духи могут брать на себя такую миссию. Зависимость моральных качеств человека от количества пройденных его духом воплощений. Именно слабость характера указывает на сравнительную молодость духа. Под молодостью или старостью духа здесь понимается количество прожитых им жизней. Старые духи знают, чего они хотят, и обычно очень упорны в своих решениях и достижениях. Эволюционное значение перевоплощений. Закон перевоплощения есть основа всех истинных учений. Если мы отбросим его, то всякий смысл нашего земного существования сам собою отпадает. Кроме того, кто же может объяснить удовлетворительно всю жестокую несправедливость того, что он родится и красив, и богат, и счастлив, а другой должен влачить жалкую жизнь, часто физического калеки, или же всю свою жизнь бороться с самыми тяжелыми несправедливостями и бедствиями. Сейчас газеты и журналы, особенно на английском языке, изобилуют всевозможными случаями из области так называемого сверхъестественного или потустороннего. Редкая газета не приведет тот или иной замечательный случай, подтвержденный достаточным числом свидетелей. Итак, можно утверждать, что теперь, когда столько ученых уделяют серьезный интерес ко всему связанному с областью психических манифестаций, мы будем в ближайшем будущем свидетелями великих открытий. Так, изучением вопроса о передаче мысли на расстоянии в одной Америке занято сейчас до 40 профессоров. А совсем недавно инициатор таких опытов профессор МакДжугал был высмеян своими коллегами и даже был лишен кафедры в университете. Зиночка Фостик спрашивает, можно ли изживать карму, накопленную на этой планете, на другой? Но карма в основе своей есть накопление нашего сознания, и изживание негодных накоплений, так же, как и приобретение новых, происходит всегда и везде. Но, конечно, человек не может уявиться на планете, не отвечающей его сущности. Соответствие необходимо для возможности существования и развития, потому большинство человечества уявится на более низкой планете, нежели его элита. Наша карма – наше сознание. Потому карма может поддаваться улучшению и облегчению. Взаимное влияние кармических накоплений матери и ребенка. Относительно параграфа 552 в Аум. Несомненно, действие обоюдно, и чем ярче характер воплощающейся индивидуальности, тем ярче проявление ее и в желаниях матери. Параграф 522 из книги Аум. Мать положит первые основы исследования психической энергии. Даже до рождения ребенка будет замечать весь обиход жизни и питания. Характер будущего человека уже обозначен в утробе матери. Уже можно наблюдать некоторые особенности, которые предопределяют характер, явленный в желаниях самой матери. Только и в этом случае нужно честно наблюдать. Но самую возможность наблюдения нужно воспитывать. Так мы опять обращаем внимание не на теории и догмы, но на опыты и наблюдения. Ненужность преждевременного знания своих прошлых воплощений. Теперь, что касается довоплощений, то преждевременное знание их очень вредно для восходящего духа, потому они так мудро сокрыты. Природою, действующей всегда и во всем законом целесообразности. Часто преждевременное знание своих воплощений может остановить дальнейшее восхождение, ибо оно или может ввергнуть дух в бездну отчаяния в случае раскрытия какого-либо предательства в прошлом, или же усилит самомнение, одно из самых преграждающих качеств на пути ученичества. Потому следует благословлять мудрый покров тайны. Тем более, что на месте восхождения дух сам снимает покров этот, видит свои воплощения, и смысл их становится ему понятен. Можно часто встретить нечестных или самообольщенных лжецов, приписывающих себе великие воплощения. Потому столько Юлиев Цезарей, Тамерланов, Аспазий, Семирамид, Клеопатр и так далее, одновременно посещающих нашу землю. Осознание закона реинкарнаций в мировоззренческой позиции индивида и социума. Урусвати понимает вред злопамятства. Такое понятие могло вырастать лишь в земных ограничениях. Представьте себе нашу жизнь с осознанием прежних существований, и такое понятие, как злопамятство, сделается вообще невозможным. В каждой жизни будет немало поводов для злопамятства, но если сложить их за многие жизни, то получится какой-то длинный черный хвост. С таким придатком далеко не уйти. Посмотрите, насколько вредят себе люди, ограничивая себя лишь одним земным существованием. В разных областях люди строят себе преграды. Когда же мы устремляем людей в будущее, они вообще не понимают, как приступить к такому мышлению. Один думает, что он навсегда привязан к одному месту, другой внушил себе, что он должен оставаться в одной работе. Третий уверен, что он не выдержит передвижения. Четвертый мнит, что должен погибнуть от первой болезни. Так каждый выдумывает себе оковы, не зная, что в прежних жизнях он уже испытал все способы существования. Такая условная жизнь на Земле при полном невежестве о прошлом не дает возможности мыслить и о будущем. Люди уходят от Земли, не думая, что им придется вернуться сюда же. Но если бы они хотя бы отчасти помнили о прошлом и научились мыслить о будущем, они охранили бы себя от многих заблуждений. Не страх перед адом, но желание совершенствования поведет людей к улучшению жизни. Мы живем в будущем, мы знаем прошлое. Мы не боимся беспредельности и ожидаем каждое продвижение. Будущее стоит как великая действительность. Лишь тонкая закрытая дверь отделяет от будущего, которое уже оформляется каждым нашим дыханием. Когда сознание перенесено в будущее, можно ли тогда злопамятствовать? Нельзя найти даже времени на такое ныряние. Люди должны знать о законе непреложном. И нечеловеческому сознанию вмешиваться в законы кармы. Так научимся летать, и не только в тонком теле, но и в сознании. Поймем, что каждое мгновение уже есть прошлое, но нам дано будущее. Так мы советуем каждому, кто любит нашу обитель.